Андрей Стародубцев. «Смерть в океане». Андрей Стародубцев. «Смерть в океане», часть 3. Глава 1. Брэндон. Старые друзья. В жизни есть только две настоящие трагедии. Одна, когда не получаешь того, чего хочешь. А вторая, когда получаешь. Оскар Уайльд. 7 лет назад. В эпоху глобальной геополитической конфронтации военно-политический блок НАТО выстраивал свою стратегию на четком определении потенциальных угроз. Иерархия противников формировалась по принципу бинарного мышления. Мир делился на своих и чужих. Лидеры этого негласного рейтинга – Российская Федерация, Китайская Народная Республика и ряд арабских государств – становились главными объектами пристального внимания Альянса. Существование условного врага было краеугольным камнем для поддержания жизнеспособности организации. В своей политике Альянс активно применял проверенную временем стратегию «разделяй и властвуй», успешно реализованную еще древними римлянами и британцами в период колониальной экспансии. В этом контексте карьера молодого офицера Мёрфи Брайна стала показательным примером эффективной подготовки специалистов нового поколения. Проходя службу в рядах НАТО, он глубоко проникся идеологией организации. Его стремление быть первым в рядах лучших сразу заметили, после чего Брайна убрали с горизонта как опасного конкурента, рекомендовав в ведомство ЦРУ, где ему также нашли подходящее применение, назначив в оперативное управление службы контрразведки. Для повышения своего профессионального уровня агент Мёрфи освоил несколько языков, которые были необходимы ему в работе. Арабский язык дался ему относительно легко, в то время как китайский стал настоящим испытанием из-за сложной системы диалектов, порой непонятных даже самим носителям языка. Что касается русского языка, то для его углубленного изучения руководство ЦРУ отправило Мёрфи в Москву, где он поступил в военный университет имени Александра Невского Министерства обороны РФ на факультет экономической безопасности. Погружение в языковую и культурную среду позволило ему не только достичь высокого уровня владения языком, но и установить контакты с лицами, представляющими оперативный интерес. За 3 года пребывания в Москве Мёрфи настолько органично вписался в столичную жизнь, что его афроамериканское происхождение выдавало лишь цвет кожи. В остальном он полностью ассимилировался, став практически неотличимым от типичного москвича, перенял те же манеры, усвоил тот же сленг. Закончив свою миссию, агент Мёрфи вернулся в штаб-квартиру ЦРУ на доклад своему руководству. Записавшись через секретаря на прием, Мёрфи неожиданно столкнулся в коридоре с давним другом, Брэндоном Майером. Судьба когда-то свела их вместе, и с тех пор оба старались поддерживать теплые отношения. «Мёрфи, дружище, какая приятная встреча!» — воскликнул Брэндон, пожимая руку старого приятеля. «Слышал, ты вернулся из России, надолго к нам?» «Надеюсь, надолго», — коротко ответил Мёрфи, крепко стиснув ладонь друга своей характерной хваткой. «Все та же железная рука», — улыбнулся Брэндон. «Как поживает наш друг, Россия?» «О, она по-прежнему внушает опасения и занимает внушительную часть суши», — с легкой иронией ответил Мёрфи. «Понимаю», — рассмеялся Брэндон. «Что же, тогда, может, отметим твое возвращение? Хочешь узнать последние новости из первых рук?» — проницательно заметил Мёрфи. «Просто следую традициям», — пояснил Брэндон и заговорщицки подмигнул. «Как и прежде, ничего личного, верно?» Договорились, планы Мёрфи были несколько другими, но он был рад встрече, поэтому тут же согласился. «Тогда вечером в кафе Джо». «Отлично, я сообщу тебе точное время». Кафе Джо представляло собой уникальное заведение, не просто ресторан, а настоящий центр для секретных встреч людей, чьи интересы и специализация должны были оставаться в тени и требовали тишины. Здесь регулярно проводились ярмарки вакансий для соискателей с высшим уровнем допуска секретности. Различные организации могли арендовать помещения, полностью защищенные от любых видов прослушивания. 2 здания, выкрашенные в цвет оружейной стали, располагались в непосредственной близости от Вашингтона, образуя один из важнейших узлов американской разведывательной сети. Через этот кластер проходил правительственный кабель, по которому передавалась информация с высшим грифом секретности TIS-SCI. Аналогичные комплексы существовали в Даллас-Шантальи, Вирджиния, Денвер-Аврора, Колорадо, и Тампе, Флорида, но кафе Джо оставалось крупнейшим и наиболее значимым из них.